Всем добрый вечер, ваш ведущий Сергей Корзун. И сегодня для открытого, откровенного разговора я позвал замечательную, красивую девушку Ирину Ясину. Ирина Евгеньевна, здравствуйте. Книжка ваша вышла недавно, но это не повод для встречи, это так просто пришлось к этому. Написана она была уже в 2010 году. И это полный вариант, а короткий я
сегодня успел... Короткий тогда в знамени был.
В знамени был, короткий вариант. Долго писалось, диктовалось или писалось самостоятельно?
Тогда еще писала, сейчас бы уже не смогла, потому что руки стали хуже работать, а тогда сама.
Угу. Зачем? Чтобы изжить это в себе? Зачем эта книга?
Ну, как-то мне казалось, что вот это будет интересно. И хотелось сформулировать.
Это, на самом деле, безумно интересно, могу сказать.
Вот, честно говоря, не жить, а сформулировать. Вариант.
Для чего, опять же? Для того, чтобы освободиться? Или
нет, я не сказать, что я там сильно погружена в это, совсем не так. Вы знаете, так надоело отвечать нытикам, которые говорят, что у них болит голова, что, парень, подожди, пройдет, это не проблема. Вот, пожалуй, так, для ноющих друзей.
Угу. А что самое неожиданное вот, в том, что это развивается и прогрессирует? У всех бывают болезни, каждый бывает из нас беспомощный в какой-то момент. Кто-то из-за высокой температуры, кого-то радикулит, кого-то еще что-то. Но знаешь или веришь, по крайней мере, что придет светлое будущее. И когда-нибудь вот эта температура спадет, там спина разогнется, бывает, и прочее. А в вашем случае, вот что... самое трагичное или самое важное?
Ну, я об этом не думаю. То есть, не то, чтобы я там глупо надеюсь на то, что наука обязательно что-то придумает, это в первые годы. Я, пожалуй, так вот ждала, и мне все говорили, вот в Америке там типа 2 года подождать, обязательно что-нибудь произойдет, оно все не происходило и не происходило. Ну, я как-то перестала про это думать. А потом, ну, наверное, это защитная реакция организма. Ты сам начинаешь, независимо от собственной воли, не думать о плохом. Ну, то ли я так устроена, то ли это у всех так, не знаю. Но я предпочитаю об этом не думать. Ну, будет день, будет пища. Посмотрим, поживем, увидим. Может, и вдруг, а может, и не вдруг, что-нибудь придумают. А может, просто будет хорошо и лежать. Почему нет? Пока мозг жив, человек жив.
Это правда, что Буш вам сказал, да, спросив на одном из приемов, что за болезнь, и получив ответ рассеянный склероз, он сказал, что до последнего дня.
До последнего дня будет голова работать, поэтому не переживай. Это было на встрече, это на саммите Большой Восьмерки в Петербурге, когда мы с ним там встречались, правозащитники. Вот он как-то так мне очень мило предложил руку, потому что мы фотографировались, все там, общая фотография. И он увидел, что мне тяжело стоять. Он говорит, что с тобой такое? Я говорю, у меня рассеянный склероз. Говорит, а тогда возьми меня под руку, стой, тебе будет легче. В общем, я стою с Бушем под руку на фотографии.
Я помню, в детстве мы шутили по поводу рассеянного склероза, соединяя рассеянность и склероз, да, и, в общем, и даже, по-моему, родителям мне говорили, ну, какая-то такая шутка ходила, я никогда не предполагал, что это настолько,
нет,
в общем, тяжелая болезнь.
Тяжелая штука, и вот нервные клетки не восстанавливаются, это как раз про нас, потому что все, что угодно можно восстановить, но нервную ткань пока не знают как.
Ирина Ясина в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Сегодня будем говорить, ну, собственно, обо всем, о главном, наверное, о жизни, о смерти, о друзьях и о тех, кто перестает быть друзьями. Вы, кстати, друзей теряли или приобретали?
Ну, наверное, поровну. Мне повезло, потому что я потеряла много раньше, а те, которые остались, они как-то уже и не боятся ничего. Потеряла после дефолта, когда вот из Центрального банка ушла. А потом потеряла, когда Ходорковского посадили. Некоторое количество людей, потому что как я там работаю, вдруг там каким-то светом там на них пойдет. Ну, как-то вот по мелочи, в общем. Ну, Бог щедр в данном случае.
Новые друзья тоже появляются?
Появляются, в общем, шикарные.
Расскажите, кто, потому что многие считают, что уже во взрослом возрасте друзья появляются все реже.
Великолепная в этом отношении штука «Живой журнал». Мне он принес десяток просто замечательных людей, с которыми не боишься общаться, потому что ты уже знаешь их мысли. То есть ты понимаешь, как вы относитесь там к чему-то важному, начиная от 10 заповедей и заканчивая там политической ситуацией в стране. То есть не надо выяснять. Ну, потом, вот мне повезло в жизни очень. Я подружилась с Людмилой Улицкой. Вот как-то мне повезло, я познакомилась, подружилась с Мирзоевыми, с Володей и Катей. Володя замечательный режиссер, Катя не менее замечательный продюсер его. Вот. Ну, как-то вот везет в жизни.
Старых друзей тоже, естественно, много осталось.
Ну, остались. Не сказать, что много, но хорошие есть друзья. У меня есть подружки. С одной я знакома с своих 3 лет, а с другой с 4. То есть они моего папу называют дядя Женя. Ну, нормально, ничего, общаемся. Вот 50 лет скоро будет.
Как ощущать себя членом династии? Я тут читал в вашем живом журнале, вот перед этой передачей, такие не очень, как бы... Не, очень политкорректные заметки, но качество программы на одном из телеканалов и работы журналиста было неважно.
Понимаете, Сергей, вообще про династию это серьезный очень разговор, потому что...
Да почему бы не поговорить о себе?
Да, не позорь фамилию, папа мне говорил. Ну,
еще когда шутил, наверное.
В школе училась. Ну, в общем, в каждой шутке есть доля шутки. Ну, мне не было особо тяжело, потому что у меня как-то получилось так, что на факультете еще в советские времена были, я запоминала всю эту галиматью социалистическую, там, политэкономию социализма и прочее, с одного прочтения, ну, ненадолго, но запоминала. А они папу не любили, поэтому они, может, и рады были мне трояк влепить, но поскольку я шпарила наизусть всю эту фигню, то ничего. А математики, в которых я ничего не понимала, они как-то, понимаешь, дочка Ясина, ну, своих обижать нехорошо, да по всякой математической статистике там хорошие мне оценки ставили. Вот, потом уже, когда повзрослела и стала журналистом работать, ну, какие-то местами было даже обидно, когда мне говорили, что, ну, ты, Господи, понятное дело, дочка Ясина. То есть можно было быть полной идиоткой, и все равно, ну, значит, у тебя все хорошо будет получаться. Ну, как-то, ну, понимаете как, мы с папой очень близки.
Что папа, кстати, говорил про политэкономию социализма?
Ну,
при изучении. Папа... Мозги-то вправлял, говорил, что там, ну, правильно, конечно, а чего нет, потому что никогда, не может быть никогда.
Никогда с папой в этом отношении не было никаких разногласий, потому как папа честно говорил, слушай, это надо выучить, отрабанить и забыть. Вот и все. Да, вот сыграй эту игру и забудь.
Угу. Учеба в Америке.
Не, я там не училась, я там работала. Я там работала редактором в университетском журнальчике. Угу. Вот, собственно, там начала журналистом быть.
То есть это не системное обучение?
Нет.
Не системное
учился
обучение?
Учился мой муж тогдашний там. А я при нем торчала, и благо имела право на работу, и поэтому устроилась вот в журнальчик.
Это Нью-Йорк, город контраст, это 90-е годы, нет?
90-й год, это 90-91-й. А это не Нью-Йорк, это Коламбус, штат Огайо, это такая американская провинция, медведь.
Рязань какая-нибудь,
ну,
наверное.
Круче,
да?
Больше. Но
Нижний Новгород.
Да, очень скучно. Просто вот очень скучно. Такое хорошее место. На большое равнине, великоозерное, ну, тоска. В Москву хотел страшно. Мне Москва снилась по ночам, я вот маниакально ходила по московским улицам. То есть мне тут Садовое кольцо мне снилось, мне снилось Метростроевское, тогда это вот теперь Остоженка, да, Кропоткинская любимая. Вот я там бродила везде во сне. Ну, ностальгия жуткая была.
То есть остаться не могли бы. Где-нибудь в другом месте, не обязательно в Америке.
Не, ну хотели оставаться. Хотели оставаться в Америке, и все как бы к этому шло, но в августе 91-го были в отпуске в Москве. Ну и все. И как-то вот не задалось уже. В Америку приехала, взмолилась перед шефом отпустить меня в Москву. У меня контракт был. Mm-hmm. Вот. Ну, он отпустил. Американцы любят, когда люди едут на собственную родину, там что-то создавать. Очень хотелось.
Очень не пожалели ни разу об этом?
Сереж, ну, в какие-то моменты, конечно, думала, что вот, наверное, было бы лучше, если бы, но тут так хорошо и так интересно, что...
Это, я напомню, 91-й год. В общем-то, хорошо интересно, это я поддерживаю всеми фибрами своей души, но вообще очень хотелось в 91-м куда-нибудь семью свою, родителей подальше заховать, чтобы... Мне-то жить интересно, но
да людям-то как? У меня были какие-то, видимо, гены от папы Ясина, что мне никогда не хотелось. Так вот, всерьез, я не смогла бы жить за границей. Нигде, ни в Париже, ни в Риме. Я везде начинаю скучать. Мне не хватает русского языка, мне не хватает Москвы, мне не хватает друзей, прям безумно. Вот мне все это нравится. Вот я вот абсолютный в этом отношении патриот просто до невозможности.
Работа пресс-секретаря. Мы еще к журналистике вернемся, потому что не договорили по поводу вот этой работы не совсем качественной, на ваш взгляд, журналистов. А в общем, это дело обычное, когда встречаешь где-то упоминание о том, что хорошо знаешь, что то, что сам пережил и в чем разбираешься, то чаще всего работа журналистов, которые описывают это со стороны, кажется, ну, практически ничтожной. Слишком много неточностей там находишь.
Это ужасно,
что заставляет задумываться вообще о роли журналистики, насколько глубоко журналисты копают, и, потеряв авторитет сначала, с первой половины 90-х, когда он был на практически недосягаемой высоте, до опустив его ниже плинтуса до этого времени, в общем, что произошло? Может, это просто вот элементарное отсутствие профессии, факт-чекинга там и всяких других вещей, которые совершенно необходимы?
Ну, не учат этому, конечно, и не карают, а репутационно не карают. Я не имею в виду какие-то административные меры за то, что ты вот что-то сделал. То есть, ну вот, если про тот фильм, про который вы говорите, ну, там действительно идет синхрон о том, что Ясин министр экономики, а вывеску показывает Министерство финансов. А синхрон идет, что вот Ельцин показывает Горбачева. Там синхрон идет, что там Ясину профессору дали квартиру, вернее, картинка, нет-нет, синхрон автора, закадровый текст, что дали квартиру в центре Москвы, через секунду в Пандан мой синхрон, где я говорю, что я выросла в Перово. Вот, ну, такая небрежность. Но ведь это не только журналисты. И от журналистов, так сказать, мало вреда так особо. Но у нас же и врачи небрежны, и другие люди небрежны. Вот недавно у меня была там пресс-конференция в РИА Новостях по совершенно другому поводу. Мы проводили там обзор всяких рейтингов. И человек, который стоматолог, говорит, вот у нас для того, чтобы лицензировать кабинет стоматологический, в новых правилах нужно иметь цифровую камеру для съемки этих зубов, а одновременно нужно иметь сушильный аппарат для сушки пленки. Зачем? Почему? Просто девочка небрежно из старой инструкции не вычеркнула то, что, значит, уже при цифровой камере не нужно. Ну и т.д. и т.п. Это в масштабах всей страны. А то, что падает там где-то в Сочи там на голову людям. Что же от небрежности?
Вы занимались довольно долго региональной журналистикой. Собственно, вот вопрос от Ильи из Ярославля, кстати уж. Почему такая, спрашивает он, зачастую кардинальная разница между столичными радио, газетами, телевидением и региональными представителями тех же радиогазет ТВ? То, что может себе позволить обсуждать столичные СМИ, в эфирах региональных СМИ не услышишь. Цензура видна невооруженным взглядом, считает Илья.
Вы знаете, это так, потому что в Москве большая степень свободы, нам, что называется, есть куда пойти устроиться на работу, если мы ее потеряем. В провинции просто меньше вариантов. То есть ты можешь создать себе невыносимые условия жизни намного быстрее, так скажем. Вот. Хотя и могу сказать, что и в провинции есть люди, которые осмеливаются и осмеливались. Ну, их просто не так много. А потом...
И все они оказываются в Москве, тех, кого не так много в итоге в результате каких-то там перестановок.
Да, либо должны переквалифицироваться, уже и не могут заниматься журналистикой.
Вообще журналистика существует сейчас как профессия?
Ну, На ваш конечно, взгляд, существует, просто ее мало, такой настоящей. Вот вы говорили о том, что там факт-чекинг. Ну, прочитала я после, помните, после вот смерти Димы Яковлева, когда этот закон был принят, в блогах где-то была статья помещена американской журналистке, которая после этой ситуации поехала разговаривать с людьми, которые забывали своих детей в машинах. Их не один десяток. И это потрясающий рассказ, психологически невероятно верный, тяжелый, в общем, потому что это, ну, не один человек был ею опрошен, переживший смерть собственного ребенка. Вот как они вспоминали, как они спохватились, как они неслись туда еще в надежде, что ничего не произошло, как они видели, что все уже случилось. Боже мой, это был совершенно фантастический материал. Вот это настоящая журналистика. У нас такой очень мало. Но она есть. Я в этом отношении очень высоко ценю журнал The New Times, потому что вот они работают с фактами. Хорошо работают. Я не могу сказать, что все уж так плохо и в других местах. Ну, мы сами знаем свои границы, к сожалению.
Работа пресс-секретаря и работа журналиста — разные работы, потому что многие стараются объединить. Вот прошли и то, и другое.
Я была не пресс-секретарем, я была круче. Я была директором департамента по связям с общественностью. Ну, честно говоря, после этого работать журналистом долго не получается. Потому что ты знаешь, какую лапшу начальники вешают на уши журналистам, и сколько нужно скрывать, и о чем нельзя говорить. И потом, вот, понимая, что по отношению к тебе происходит все то же самое, начать верить вот этому своему источнику уже намного сложнее.
А как вы спокойно шли тогда на вот этот, ну, на подлог определенный?
Ну, это не был подлог. Вы понимаете, у меня были развязаны руки, у меня была очень хорошая команда начальников. И я понимала, что я не договариваю. Но я никогда не врала. И это было моей прерогативой. В самые сложные моменты, когда вот говорят, вот там перед дефолтом вы говорите, что все будет хорошо. Я говорю, я не говорила, что все будет хорошо. Я говорила, что мы делаем все, что возможно, чтобы все было хорошо. То есть я была аккуратна, конечно. Но я не могла сказать, что все уже ужас, конец, потому что это сам забывающийся прогноз.
Вы считаете, что журналисты работают, в принципе, на стороне аудитории, защищают ее интересы? В данном случае все-таки работа руководителя отдела по общественным связям, она как раз противоположна.
Ну, понимаете как, тогда было нужно избежать паники. Потому что паника, даже если она не, так сказать, на пустом месте возникает, способна вызвать очень тяжелые последствия. Это проблема любой денежной реформы в любой стране мира. И тут уж ничего не попишешь, по карману всех бьет одинаково сильно.
Ни за что так особенно не стыдно из тех времен, когда работали начальником?
Абсолютно не стыдно, потому что это было творчество, это было замечательное творчество. Другой вопрос, что тяжело, конечно, все так закончилось, но это была не моя вина. Я должна была честно делать свою работу, я ее так и делала. Я была винтиком в механизме.
Угу. Свина ясина, винтик в механизме.
Даже... Тем не менее, Сережа, мне было 34 года, чего вы хотите?
34 года, ну, в общем, как бы...
Нет, я еще тогда...
Вполне прилично.
Ну, не настолько, и не на той позиции, чтобы мочь что-то изменить.
Сейчас у вас еженедельная программа, насколько я понимаю, на одной из радиостанций.
Да.
Да. Каково оно?
Ну, это вот совершенно новый опыт для меня. И я сейчас слушаю вас и преклоняюсь просто. Думаю, вот человек ни разу не пыкнул, не мыкнул, не сказал ни одного слова паразита, какой же он молодец этот курс.
Ну, это старая дикторская школа, еще в советское время закладывалась.
Да, вот завидую и восхищаюсь. Потому что я думала, это так легко. Оказалось, что первые там 5 или 6 программ я бесконечно тянула какие-то паузы, при том, что я знаю, что пауз в эфире быть не должно. У меня не получалось говорить слитно, у меня куда-то пропадал голос. То есть это был ужас. Но, тем не менее, люди, которые приходят, мне как-то придумалось звать людей, которые повели себя нестандартно в ситуации, которая считается ну, стандартно удачные. Например, девушка пришла работать в банк, и вот должна уже становиться все более и более крутой и быть счастлива по этому поводу. Она почему-то это дело бросает, почему-то уходит заниматься благотворительностью и так далее и тому подобное. Но вот такие люди, которые нестандартно себя повели, они учат меня говорить красиво в эфире.
Это авторская программа. Вам реально интересно то, что вы делаете?
Безумно интересно.
Потому что я помню идею, с которой создавалась «Эхо Москвы», но одна из них, как бы, чтобы не вешали нам лапшу на уши и не вешать другим, а другая удовлетворяет собственный журналистский интерес ко многим областям знания.
Именно так. Потому что мне просто безумно интересно собирать вот этот вот иконостас, в хорошем смысле слова, вот этих вот людей, которые не побоялись пойти против принятой линии, которые делают свою жизнь так, как им нравится. Вот парень там продал акции, которые у него были крупного, очень крупного предприятия, которое мы все знаем, и устроил реабилитационный центр для инсультников и людей после травм. Он еле-еле выходит на ноль, но он кайф ловит от того, что он делает, бесконечный.
Ну, и вы тоже ловите кайф.
А я смотрю на него, я смотрю на него, на его горящие глаза, и мне все нравится.
Есть несколько вопросов по темам как раз и благотворительным, и работой с инвалидами, людьми с ограниченными возможностями. И, собственно, несколько громких инициатив было с вашим участием. Я думаю, что об этом во второй части поговорим. Чтобы завершить журналистику, ну, не совсем завершить, она, я надеюсь, продолжится.
Я тоже надеюсь.
Кого из авторов? Вы читаете авторов или издания?
Авторов.
Кого назовите? Любимых тех, вот мимо кого не пройдете или потом пропустив, будете возвращаться и читать?
Ой, как это? Вы знаете, я вообще в газетах, газеты и журналы не читаю.
Ну, понятно, что сейчас многие читают.
Я читаю те ссылки, которые моя френд-лента в Фейсбуке мне приносит. Вот там я читаю. Но это, как правило, одни и те же люди. А мне... Я даже сейчас не хочу никому делать такую вот выдающуюся рекламу. То ли потому, что не могу вспомнить ни одной фамилии со страха.
О людях или о событиях, скажем так, что хоть не читаете?
О людях интереснее. Любая человеческая история всегда интереснее любого события. Более того, ты никогда в жизни не придумаешь это, а вдруг оказывается. Вот у меня, кстати, в эфире была жена Павла Павловича Бородина.
Об этом расскажем еще как раз после перерыва. Напомню, что Ирина Ясина в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». И прервемся буквально на 2-3 минуты.
«Без дураков».
Напомню, что моя сегодняшняя гостья Ирина Ясина. Давайте посмотрим, что нам пишут уже по ходу этой программы. Ирина, нахожусь в схожей с вами ситуации с другим диагнозом. Спасибо за то, что вы опубликовали книгу. Я даже так называемым друзьям не говорю о болезни. Надо или не надо?
Я проходила этот не момент, это где-то года два, когда невозможно было даже себе произнести эти слова. Прячешься и там не хочешь никому ничего говорить, врешь бесконечно. Мне в этом отношении очень помог Рубен Гальего, вот парень, который написал книгу «Белое на черном». Я была у него в Мадриде, он мне сказал удивительную фразу. Чем быстрее ты признаешь себя инвалидом, тем проще тебе будет жить. Я не поняла сначала, потом поняла, что да, он прав. То есть, чем быстрее ты сможешь сказать Корзуну: «Сережа, вот, пожалуйста, покати мою коляску, а вот тут вот надо поднять подножки для того, чтобы мне было удобнее». А тут, то есть, я могу корячиться сама и пытаться все это делать, но мне намного проще попросить о помощи. И мне кажется, это очень важно понять. Тем более, что не нужно ждать от людей плохого. Вот мой личный опыт говорит о том, что даже те люди, от которых я ожидала какого-то вот отстранения, ну, как правило, на 99% хотят помочь.
Алла из Москвы пишет: спасибо за книгу, она потрясающе оптимистична, хотя и плакала пару раз.
Ну, в общем, я такая, я оптимистка.
Еще утверждают, что нервные клетки восстанавливаются. Это Арсений из учебника анатомии 1970-х годов. Тогда еще, наверное, считали, что восстанавливаются. Хотя, в общем, разные точки зрения. Некоторые там из стволовых какие-то
растут. Не будем углубляться в научную дискуссию. Пока еще не умеем.
Не будем. Пока еще, к сожалению, не придумали. Что дает вам силы жить? Это вопрос.
Это вопрос?
Да, это вопрос Дмитрия
Мезенцева. Слушайте, я скажу, наверное, очень банальную вещь. Любовь. Вот когда ты любишь собственного папу, когда ты любишь собственную дочку, когда ты любишь вид из окна, когда ты любишь кошку, когда ты любишь рассвет, закат, цветок, ты хочешь разводить белок, потому что их пожрали коты. Ну, как вам сказать? Вот это
котов
все...
ненавидеть не начали за
нет,
то, что они белок
нет,
пожрали?
Нет, котов я тоже люблю. Ну, ты живой любишь, да? Вот тебе интересно жить, тебе интересно, что будет дальше. Вот не просто интересно смотреть вокруг, а изучать, читать, общаться. Ну, просто интересно, и все. Вот это дает силы и любовь, конечно.
О дочери упомянули, и не могу теперь уже не спросить, как поживает, что нового в ее жизни.
Ну, она вышла замуж.
Так.
Вот,
теперь... За кого выдали?
За хорошего мальчика, соученика ее. В общем, на свадьбе гуляла высшая школа экономики. И когда Ясин встал, говорил какой-то тост и сказал так, в шуточку, ну, я редко ошибаюсь. Там студенты бывшие просто ликовали, все хлопали. Вот, ну, семейная жизнь.
Училась отчасти, ну, по крайней мере, в вашей книге есть то, что вместе ездили учиться, там, или на летний курс, или год какой-то научилась за рубежом жить-то где собирается, как нынешняя молодежь?
В Москве.
Насколько соответствует
ну,
вот это поколение за поколением, потому что многих нынешних молодых понять
Сереж,
достаточно сложно.
Сереж, я, конечно, не могу за нее сказать.
Естественно.
Но пока что Варька удивительно взрослый человек, она... чувствует за меня ответственность. Она чувствует ответственность за деда. Мы потеряли маму мою в конце прошлого года. И ну, Варька у нас, ну что, папа все-таки пожилой человек, я инвалид. Варька у нас единственный сильный, ответственный, удивительный член семьи. Ну вот ее муж тоже теперь, ее новые родственники, прекрасная семья. Она... Ну, без нас она не уедет, я так поняла.
Еще вы так просто произносите слово «инвалид». Оно вроде как на Западе считается таким, если не ругательным,
слушайте,
то не политкорректным.
Это такая ерунда. Вот это есть такая русская поговорка. Хоть горшком называй, только в печку не суй. Это уже когда им больше нечем заняться, других проблем у них нет, они начинают, значит, придумывать какие-то эвфемизмы. Честно говоря, вот человек с ограниченными возможностями мне не нравится больше. Потому что либо ты говоришь «человек с ограниченными возможностями здоровья», либо ты говоришь «инвалид». Какая разница? Да, ну что значит «ограниченные возможности»? Я, например, считаю, что у людей, у которых нет совести, у них более ограниченные возможности, чем у меня. Да, мне не повезло со здоровьем, а им не повезло там с другими более важными вещами. Понимаете, можно вырастить руки и ноги, но совести вырастить намного сложнее.
Вы известная защитница, читаю вопрос прав инвалидов. Можете объяснить, почему у нас в России такое, как считает наш слушатель, брезгливое отношение к людям, устроенным по-другому? Это менталитет российский или плохая организация просвещения
власти? Ну, это не менталитет. Понимаете как, когда не знаешь, как этот человек живет, он другой. Ты не понимаешь, ты немножко боишься, ты боишься ему предложить помощь, ты боишься ему навредить, ты предпочитаешь не иметь дела. Но это, в этом есть вина самих людей с инвалидностью, потому что они не говорят громко вот о своих проблемах, не просят там, так или иначе им помочь и так дальше. Ну, что такое просвещение? Вот мне бы очень хотелось, чтобы по телевидению, по-нашему, показывали всякие очень мудрые и нужные документальные фильмы, которые есть в огромном количестве. И наши, кстати сказать, и западные. Но это не модная тема, и так называемый рейтинг диктует то, чтобы показывали всякие сиськи-пиписьки и все шутки ниже пояса. Ну, это воспитывает не просто душу человека, вот такие вот умные правильные человеческие истории. Это дает силы жить. Вот, извините, как моя собственная книжка, потому что отзывов положительных именно таких очень много. То, что, несмотря на трагизм ситуации, она дает силы жить, она оптимистична. А потому что история преодоления всегда положительна. Понимаете, и вот таких фильмов было бы много, и просвещение они бы давали, и тогда не было бы брезгливости. Брезгливость – это просто страх от незнаемого. Не более того. Это не ментальность, ни в коем случае.
Результаты вашей деятельности какие-то есть? Да, я имею в виду в самых разных областях. Вот акции, в которых вы участвовали или организовывали даже этот знаменитый переход колясочников там через Кутузовский проспект. Когда журналисты, собственно, сели и попробовали, как оно передвигаться в этих колясках.
Я сама вижу, что сдвиги, по крайней мере, в Москве и в крупных городах, вот где я бывала за последний год, довольно значительные. То есть не могу сказать, что все стало хорошо и замечательно, но стало лучше намного. Я, не могу сказать, что это результат моей деятельности. Но я думаю, что то, что я везде на своей коляске, тем не менее, норовлю, так сказать, пролезть, преодолеть все лестницы и так дальше. И люди видят, как это невыносимо тяжело. Потому что пока не видят, ну откуда, не знаю, да? Может быть, мне и не надо туда. А мне надо, да? Мне нужно, чтобы там трое мужиков учили там куда-то вверх и так дальше. Ну, как-то вот меняется все. Молодежь-то уже совершенно другая. Они точно так же помогают на улице, как в Нью-Йорке или в Париже. Никаких различий. В Новосибирске, в Перми, точно такие же аэропорты, как в Нью-Йорке. Также оборудованные, как амбулифтами, как в Москве. В Москве не было этого вообще. Я сама забастовки устраивала в Шереметьево. Я сидела там 3 часа и требовала подать мне специальное оборудование. Вот, рейс задерживали, потому что я сидела.
А какой город из тех, которые вы посещали в последнее время, наиболее приспособлен как бы для передвижения?
Ну, я не была в Питере давно. Вот собираюсь.
Даже не из российских, а из мировых, если брать.
Ну, любой немецкий город бесконечно удобен. Американские города очень удобны. Вот Сан-Франциско, это просто, несмотря на горки там и холмики, что-то потрясающее. Ну, немецкие, конечно, вот немцы в этом отношении замечательные. Но сейчас везде стараются. Слушайте, в Иерусалиме можно на раскопки на коляске въехать. А в Риме можно на раскопки на коляске въехать. Просто там есть специальные настилы, причем они прозрачные в городе Аквилея. Там, где ты можешь смотреть мозаику, находясь на толстенном стекле над ней. То есть сделать можно все.
Когда у нас будет? Когда у нас будет сделано?
Ну, слушайте, это вопрос одной человеческой жизни, если захотеть. То есть, если делать вид, что хочешь, тогда да. Ну, кстати, говорить, в Москве за последние, ну, сколько, 4 года, 5 лет изменилось очень много. Вот, кстати, сказать, в библиотеке было на прошлой неделе. Всем рекомендую, кому нужно, слабовидящим особенно, и слепым ребятам. Там есть компьютеры с Брайлем, там есть огромные лупы для чтения книг. Через эти лупы, это Кутузовский проспект 24. Было очень странно видеть среди банков, каких-то антикварных салонов, ресторанов, вдруг на Кутузовском проспекте в самом пафосном месте библиотека.
То есть обыкновенная районная библиотека или районная... какую-то частную инициативу?
Нет. Обыкновенная муниципальная библиотека. Спасибо Сергею Капкову. Таких должно быть, которые департамент культуры правительства Москвы. Таких библиотек должно быть к концу года 5. Там полный доступ. Там невероятно удобно, ко всем шкафам подъезжаешь. Ну, проходы широкие, все замечательно. И люди доброжелательные, безмерно. Вот.
Хорошо. Без политики, конечно, не обойдемся. Тем более, что нас туда наши слушатели возвращают. Да и вы сами вот наткнулся на ваше утверждение о том, что люди и власть движутся у нас в разные стороны. Да? И потому что, может, это не совсем так, захотелось поспорить. потому что часть людей движется с властью в разные стороны, а значительная часть людей, о чем говорят, в общем, и массовые опросы, там можно им доверять, не доверять, но они, часть из них, по крайней мере, достаточно репрезентативна, говорит о том, что власть, в общем-то, за, как раз за этими настроениями и движется, которые, может быть, людям либеральным кажутся
несколько необычными. Я немножко другое имею в виду.
Что именно?
То есть власть, она такая деструктивная у нас все-таки. Я не считаю стройку в Сочи там, признаком конструктивности и так дальше. А власть кричит о том, что все плохо, что народ не тот там, и прочее, прочее. Ну, как-то вот они какие-то вот вороватые, такие-сякие, нехорошие. Мне не нравится. А люди вроде как живут отдельно от них. Понимаете, вот та тусовка, в которой я общаюсь, это благотворительная комьюнити московская, это абсолютно позитивные люди, которым наплевать на это, на все. То есть создаются какие-то объединения, собираются деньги на лечение детей, собираются большие средства. Все это как-то помимо власти происходит. Там где-то в городе Шарья Костромской области строится мост, которого невозможно было допроситься у власти. Люди скидываются и делают. Там, как мы тушили пожары в 2010 году, все помнят. Да, когда там волонтеры спасают Крымск, тоже все помнят. То есть, вот как говорит наш президент, мухи отдельно, котлеты отдельно. И это как-то очень позитивно на меня действует.
Но это не капля ли в море? И, может быть, обидно, что как государство так мало участвует в этой деле?
Сережа, а наплевать на государство. Наплевать на государство. Мы должны уже, наконец, это понять. Если это государство такое, какое оно есть, затратное, вороватое, не уважающее нас, не желающее нас слушать, и мы ничего не можем с ним в данном случае, вот в данный момент сделать, значит, нужно жить своей жизнью. Более того, такой жизнью, которой ты не просто живешь сегодня, а что-то новое создаешь на будущее. Я глубоко уверена, что три вещи нас спасут от этой власти, от этого режима, если угодно. Это наблюдение на выборах, это вот так называемый пехтинг, то есть привлечение внимания к тому, как эта власть значит, живет своей жизнью, делая вид, что мы дураки и ничего не понимаем. И третье – это более такое справедливое распределение налогов в плане того, чтобы на муниципальный уровень спускалось большинство больше средств, чем сейчас. Потому что тогда инициативы людей будут иметь какие-то средства для их реализации. И вот сегодня, кстати, в Костроме, в моей любимой, обожаю город Кострома, проходит до выборы в Гордуму. Наблюдатель на каждом участке. И если в этом году это типа ничего не даст, люди видят, все же друг знают, город не очень большой, люди посмотрят, как их дурят, еще через какое-то время они придумают новые способы контролировать эти выборы. Просто не сразу. Понимаете, Путин нас отодвигал от наших свобод тоже не один год. Для того, чтобы вернуть все, нам потребуется время. За один год, за полгода это не произойдет. 5-6 лет, но все будет хорошо.
Не у всех получается наплевать на государство, потому что так или иначе многие зависят. Если человек уже где-то сделал карьеру, есть у него возможности, в том числе материальные для жизни, для обеспечения там, минимального жизни потомства, то можно наплевать. А если нет, то это та же самая государственная медицина.
Что значит наплевать медицина. На государство? Нет.
Туда же придем за паспортами, к ним же придем. За оплатой ЖКХ к ним же придем. Не возьмем мы это.
Но я имею в виду, что если можно где-то что-то сделать самостоятельно, надо делать самостоятельно. Вот можно кому-то помочь самостоятельно. Вот у меня замечательная, ну, я надеюсь, будет история с хорошим концом. В приюте в Химках, где я живу, сейчас находится мальчик Алёша, сын женщины, украинки, которая его бросила, гастарбайтер. Он попал в приют, он очень тяжело болен. И нашелся неравнодушный человек, который об этом написал мне в ЖЖ. Нам начали суетиться и так далее. Нашли сейчас Алёша приемную семью. Они его берут. вот с тяжелейшим заболеванием, какое у него есть, дважды брошенного, потому что первый раз от него отказалась родная мама, второй раз, взявшая его из приюта женщина, узнав его страшный диагноз, вернула его туда. Ну вот как-то что-то нашлись люди, которые его возьмут. Сейчас они проходят школу приемных родителей, и вот осталось совсем чуть-чуть, все документы уже готовы. Они его заберут. Это все мы можем делать независимо от государства. Понимаете, вот можем. Что-то, что ты можешь, сделай. Тогда будет основание для того, чтобы обвинять то же самое государство. Если ты попытаешься что-то противопоставить.
Вопрос, пришедший до эфира, от Виктор РФ. Так он подписан. Ирина, в любом случае, не жалею о своем взносе, но все-таки интересно, сколько мы собрали Владимиру Мирзоеву на Годунова. А вы
слушайте,
что, собирали,
я видела, да, мы собирали. Я видела ваш вопрос, Виктор. Позвонила и Катерине, и Владимиру, и у обоих отключены телефоны. Но я, честное слово, узнаю и в живом журнале об этом напишу, потому что мне самой стало интересно.
Расскажите, напомните эту историю, потому что даже я как-то прошел
мимо неё.
Бориса
Годунова снял замечательный режиссер, да, Мирзоев, и ни один канал у него этот фильм не купил. И прокат был только в Эльдаре, по-моему, или еще в каком-то кинотеатре в Южном Бутово, то есть совсем не широко.
А вы собираете на прокат этого фильма?
Нет. И они кинули клич, что выложили фильм в свободный доступ в интернет, так, что, ребят, заплатите за просмотр. Ну, добровольно, естественно.
Ну, да.
Вот. Ну, и теперь мне самой стало интересно, я забыла об этом. Сколько же все-таки денег народ по-честному заплатил?
Ага. Еще спрашивают, куда сдавать на Бориса Годунова. Посмотрел, впечатляет. Дайте телефон, куда перечислить деньги или другие координаты.
Слушайте, все напишу, дайте взять. Связаться с Катериной Мирзоевой.
И зайти надо будет в ваш живой,
да,
журнал,
живой
чтобы,
журнал,
чтобы посмотреть.
Да.
С этим. От этой власти нас спасут три вещи, пишет Ярослав из Таганрога. Алкоголь, наркотики и поэзия. Ну вот... Таганрог, ну, не весь, а в лице
Ярослава. Такая точка
зрения
тоже имеет право на существование.
Ну, имеет. Как вы ее поддерживаете или не поддерживаете?
Ну, я просто...
Хотя бы частично.
Я просто не смогу. Нет, поэзию люблю, алкоголь, в общем, тоже в определенных дозах, а наркотики не пробовал.
В 90-е тоже выживали отдельно от государства, считает Ольга, от Москвы. И это правда, наверное.
Ну, так тем более у нас большой опыт.
Но с государством лучше, есть все-таки надежда, что вот все-таки,
ну,
в будущее наше хотя бы вложится. Я не знаю, как,
ну,
ваша там пенсия, но нас же, по-моему, или вас еще нет, наверное, не отсекли. Это...
Меня отсекли.
А, тоже брат. Отсекли. И отсекли и продолжают отсекать, да, поэтому рассчитывать в этом смысле, ну, не на что, но хоть какую-нибудь систему здравоохранения, что ли, сделать там.
Единственное, на что надо надеяться, это на собственных детей, поэтому надо рожать не одного, как я, в свое время.
И отправлять их учиться еще.
Да,
одного,
ладно,
врачом, другого юристом,
да,
третьего обязательно в какую-нибудь высшую школу управления, чтобы потом в какую-нибудь Госдуму вошел.
Ну, да, можно и так.
Наверное, типа того. Вот для чего нужны большие семьи. Если еще дети послушаются. А дети всегда слушаются или нет?
Ну, зависит от воспитания.
Ирина, спасибо вам, пишет Ларюс. А в книге удивительно больше всего сцепил эпизод с демонстрацией за права, кажется, паркинсонщиков.
Да, это правда.
Что за история, напомните,
это история, не все я видела ее по телевизору в Нью-Йорке. Там по Центральному парку в прекрасный апрельский день шла большая демонстрация. Из них, наверное, из людей, которые там двигались, ну, может быть, пятая часть или седьмая была на инвалидных креслах. Все остальные были их родственники, дети, там, с собачками, какие-то очень веселые, с шариками. Всего-то навсего нужно было, требование было включить какое-то новое лекарство в систему медстрахования от болезни Паркинсона.
Угу.
Вот, и, собственно, это подвигло меня вот делать веселые, совместно с журналом «Большой город», веселые марши на инвалидных колясках по городу, обязательно такие же вот не мрачные. И вот это меня просто поразило, насколько вот они поддерживают друг друга. То есть там, собственно, больных людей было меньшинство.
О чем еще вас спрашивают? Корнилов спрашивает, кто возглавит ЦБР. Путин сказал, что все будут довольны. И разрешат ли это сделать Кудрину? Берется отвечать на такие вопросы.
Я не думаю, что Кудрин будет председателем Центрального банка. И надеюсь, что Глазьев не будет тоже. Поэтому не знаю.
Волнует вообще вопрос?
Не, ну, интересно, нет? Конечно. Я же в экономику все-таки каким-то образом... экономическую политику включена была, и не, мне очень интересно. Мне вообще все интересно.
А что нас ждет с экономикой? Вообще у нас с экономикой
вот да
у нас
соответствует каким стандартам?
Все хорошо?
У нас все нормально.
То есть будут жить невысокие... счастливы и помрут.
Нет,
в один день.
Я этого не сказала, но никаких катаклизмов нас не ожидает.
В отличие от остального мира, то есть прав, что ли, Путин во многом, который, как утверждают, что вот он и разочаровался во многом в этой европейской модели именно из-за того, что она не может справиться с кризисом.
Потому как у нас проведены тяжелые необходимые экономические реформы в 90-е годы. Не все, не полностью, но главное... все-таки сделано. И высокие цены на нефть.
Российская экономика вообще похожа на экономику?
Да,
или это именно
похоже.
Высокие цены на энергоносители и металлы держат ее? Похоже уже?
Ну, да. Конечно, было бы хуже без них, но при этом частный сектор работает вопреки тому всему давлению силовиков, которые там повсеместно происходят. И, конечно, понимаете как, ругать Путина можно только за бесконечное число упущенных возможностей. То есть, если посчитать упущенную выгоду, то просто придушить его. Вот, я серьезно говорю. А вот эта вся вот коррумпированная верхушка, которая ориентирована исключительно правоохранительной, так даже не хочется их называть, правонарушительные органы, катастрофа. Но это все равно не убивает эту экономику. Все равно все живо. Понимаете, люди живы. И...
Ну что ж, нас спасут, как вы сказали, высокие цены на нефть. Просто страшно подумать,
нет,
что будет, если они его спасут.
Еще у нас нормальная рыночная экономика.
Рыночная
понимаете,
экономика
высокие
и цены на
нефть спасут
нашу экономику.
Сережа, цены
на
нефть были высокими и при Черненко. Только нифига эта экономика не усваивала эти высокие цены.
Все, хватит с ней, с экономикой. Скажите, что спасет экономику, а нас, людей, спасет любовь. Это тоже ваши слова, и против этого не возражаете, я надеюсь. Ирина Ясина была гостьей программы «Без дураков». Спасибо огромное за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всем счастливо.